новостями вас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 октября, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Осенняя сессия ПАССЕ сегодня продолжит дискуссию о приостановлении полномочий российской делегации. 1 октября – Международный день пожилого человека. Российские законодатели готовят сухой закон для нефтяников. В Екатеринбурге итоги 6-го международного фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская премия» подводили на фоне архитектурного скандала. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Страсбурге продолжается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня там будет рассматриваться вопрос о приостановлении полномочий российской делегации в ПАССЕ. Подробности в материале Данила Гальперовича.
Российская делегация в ПАССЕ практически не опасается того, что ее полномочия будут приостановлены. Во-первых, российским депутатам еще предстоит участвовать в четверг в продолжении дискуссии о последствиях российско-грузинской войны. И вряд ли логично было бы оставить их перед этим без права голоса. Во-вторых, накануне многие западные парламентарии сказали, что такой шаг будет непродуктивен и выступили за диалог с Россией, а не за ее наказание. В частности, такое мнение выразил основной докладчик по теме конфликта России и Грузии, бельгиец Люк Ван ден Бранде. Это правда, что примерно 23 члена парламентской ассамблеи подписали проект резолюции о приостановлении полномочий российской делегации. Но если говорить о моих личных ощущениях, то, на мой взгляд, серьезное большинство в ассамблее будет не за то, чтобы прекращать полномочия делегации России, а наоборот, чтобы поддерживать с этой страной диалог. И я думаю, что это самое важное. Но в первой части обсуждения последствий российско-грузинского конфликта, прошедшей во вторник, разговор состоялся более острый, нежели предполагалось. Например, докладчик по Грузии, албанец Кастриот Ислами, возложил на Россию очень серьезную ответственность за то, что произошло после прекращения, собственно, боевых действий. Мы не можем игнорировать нарушение международного права, возникшее из-за того, что Россия применила силу непропорционально, а также в одностороннем порядке признала две самопровозглашенные республики. Это ключевой элемент этой войны. И без обращения к этой проблеме у нас не будет возможности разрешить этот конфликт. Это решение Российской Федерации – лишь финальный шаг в целой серии провокаций и запугиваний, проводившихся наряду с незаконной выдачей паспортов населению Абхазии и Южной Осетии. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии, совершенное Государственной Думой и президентом России, идет вразрез с принципами нашей организации и нарушает базовые принципы международного права. И, наконец, со всем этим связан и долговременный вызов. Конфликт в Грузии вновь поднял вопрос о европейской энергетической безопасности. Мы должны все вместе послать сигнал нашим национальным правительствам, что мир, стабильность и свобода в Европе не могут быть подорваны. Кроме того, грузинская делегация распространила документальные свидетельства того, что, как утверждает Грузия, российские войска вошли в Южную Осетию до начала обстрела грузинами Цхинвали. Если большинство в ПАССЕ согласится с этими доводами, то критическое отношение к российским действиям может получить конкретное воплощение. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня, 1 октября, Международный день пожилого человека. По данным Левада-центра, 27% россиян боятся старости, болезней и беспомощности, связанных с пожилым возрастом. Этот страх стоит на 4-м месте в списке того, чего больше всего боятся люди после возможности потери близких, войны и нищеты. Прокомментировать эти цифры сегодня, в День пожилого человека, наш корреспондент Вероника Паде попросила кандидата психологических наук Ольгу Маховскую.
Ольга, насколько этот страх старости присущ человеку вообще, и в какой степени, по вашим наблюдениям, это российская реалия?
Ну, он в значительной мере присущ. Вопрос, с какого возраста мы считаем себя стариками. Мне вспомнились данные американские. 80-летние старики, у них показывают более высокий уровень удовлетворенности и счастья, чем 18-летние. И вот это сохраняется всегда. Но американцам легко быть счастливым, поскольку у них страховки, медицинское обслуживание. И я думаю, что наш страх беспомощности, он как раз функция от того, что у нас социально незащищенные старики. Я не думаю, что старость — это такая фатальная вещь. Скорее всего, мы настроены, россияне, очень рано стареть, и на стариков машем рукой довольно рано, когда они нам еще нужны, они могут быть полезными и помогать нам с детьми, и помогать в профессии. Старики жалуются на то, что у них не спрашивают совета. Если бы мы это делали, они бы себя чувствовали более востребованными, более спокойными.
Как бы вы в целом охарактеризовали отношение россиян к пожилым людям?
Я думаю, если спросить пожилых людей, они будут очень недовольны. Скорее всего, мы пытаемся не замечать старость как нечто неприятное, ее исключать из зоны своего особого внимания, и считаем, что по отношению к старикам, как и к детям, нужно выполнять какую-то минимальную норму, следить, чтобы они были сыты, обуты и более-менее здоровы. А, конечно, нам всем не хватает внимания. Старикам не хватает социальных связей, и если здесь не организовать свою старость, не готовиться к ней, то можно действительно въехать в такое тяжелое старческое одиночество. Старость — это не фатальное одиночество и не фатальное несчастье. Международные мониторинги показывают, что есть страны, где старость оказывается самым счастливым временем жизни людей, а Россия всегда была одной из самых несчастных стран. В принципе, это такой психологический настрой, мы с ним живем. По каким-то многолетним статистическим данным, у нас возраст после 35 лет считается уже таким быстрым приближением к старости. Ничего хорошего мы в этой жизни не ждем. Кто не успел, тот проиграл. Это всегда неприятно — проводить свою внутреннюю мобилизацию и что-то в этой жизни менять. Но если это делать вовремя, постепенно, понимая, что тебе нужно, и поддерживая социально желаемые и психологически близкие контакты, то можно к старости накопить только хороших друзей, хобби, которое может стать профессией в старости, сберечь здоровье и, наконец, заняться тем, что откладывалось просто потому, что не было возможности выехать, оставить какие-то свои занятия, работу.
По вашему личному ощущению, что такое достойная старость?
Достойная старость — это высокая востребованность. И мне кажется, что логично накапливать опыт и потом им делиться. Очень важно, чтобы было что сказать своим детям. Достойная старость — это быть интересным, несмотря на возраст, и ощущение, что тебя оценивают не по внешним данным, а по твоему кругозору, потому какие интересные суждения ты высказываешь, насколько ты можешь человеку помочь.
С психологом Ольгой Маховской беседовала Вероника Баде. 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В Москве 12:14. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области, по последним данным, погибли 5 человек, 10 ранены, еще 8 человек находятся под завалами. В школе поселка Беляевка рухнула лестница. Во Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев. В Грузии с сегодняшнего дня приступают к работе военные наблюдатели из Евросоюза. На западе Пакистана в результате ракетного удара убиты не менее 5 человек, 6 ранены. В Сенате США сегодня запланировано голосование по плану спасения финансовой системы. В Гаагском трибунале начинается процесс над бывшим начальником Генштаба Югославских вооруженных сил Мамчила Першичем. Американский дипломат Кристофер Хилл прибыл в Северную Корею для переговоров по ядерной программе КНДР. Московский городской суд подтвердил законность отказа в проведении гей-парада в городе 1 и 2 мая этого года. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Авторский выпуск Ивана Толстого. Скульптуры Джеффа Кунса в Версале, размышления Бориса Парамонова, стихи про меня, авторское чтение книги Петра Вайля, новые музыкальные записи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». А я уже приветствую в студии программы «Свобода в полдень» Михаила Шевелева. Сегодня он читает российскую прессу. Михаил, давайте начнем с того, что стало известно накануне, о том, что стало известно, что Россия и Украина таки продляют соглашение о партнерстве, если я не ошибаюсь, еще на 10 лет. Какие моменты в связи с этим отмечает российская пресса?
если быть точным, они не столько продляют этот договор, сколько они его не разрывают, что означает, да, автоматическое продление на 10 лет, вы совершенно правы. Из этого следует несколько любопытных последствий. Во-первых, приложением к этому договору является договор между Украиной и Россией о признании государственных границ Украины. Тем самым снимается вопрос о претензиях, потенциальных претензиях России на Крым. Одновременно приложением к договору является и соглашение о базировании российского Черноморского флота в Севастополе. И таким образом до 2017 года предъявить Украине претензии по этому поводу России будет затруднительно. Газета «Комсомольская правда» приводит дискуссию двух политологов, украинского Михаила Погребинского и российского Кирилла Фролова. В этой дискуссии украинский коллега выглядит несколько сильнее, поскольку Кирилл Фролов говорит о том, что намерение Украины вступить в НАТО является враждебным по отношению к России, на что коллега Погребинский возражает, что нигде в публичных российских документах не сказано о том, что НАТО враждебно Украине. Таким образом, договор вступил в силу с сегодняшнего дня, и это, безусловно, событие, и кажется, по оценкам российской печати, событие скорее позитивное.
Да, о событиях тоже международных, но не столь позитивных. Вот сегодня пройдет пресс-конференция посла Сомали в России, и тема ее будет «Пиратство у берегов Сомали». Неоднократно уже средства массовой информации, и российские, и зарубежные, сообщали о инцидентах в этом регионе. И вот последнему такому происшествию российская пресса посвящает тоже публикации.
Да, многие газеты об этом пишут. История совершенно детективная, и чем дальше, тем больше она обрастает массой экзотических подробностей. Речь идет о судне «Фаина», которое захвачено у побережья Сомали в Аденском проливе. На его борту военный груз, танки Т-72 и реактивные гранатометы. И вот сегодня газета со ссылкой на кенийские экологические организации сообщает о том, что там не только танки и гранатометы, а как минимум 1 тонна боеприпасов. Среди этих боеприпасов имеются снаряды с урановыми сердечниками, запрещенные в большинстве стран и чрезвычайно опасные для окружающей среды. А речь идет о том, что захватчики угрожают взорвать судно «Фаина» в том случае, если не получат выкупа в 20 миллионов долларов. По одной из версий, судно направлялось к Кении, и тогда это законные военные поставки, но существует информация о том, что судно перевозило оружие, предназначенное Судану, который находится под действием международного эмбарго на поставки вооружений. По информации российских газет, вокруг захваченного судна находятся 3 военных корабля. Американский эсминец «Ховард», российский военный корабль, эту информацию еще предстоит проверить, потому что она исходит от самих пиратов, и загадочный 3-й военный корабль, не установленной национальной принадлежности.
Ну, это те тревоги, которые преследуют тех, кто находится у берегов Сомали, а вот те, кто находится в Москве, вчера потряс взрыв на Головинском шоссе. Ничего криминального в буквальном смысле в этом происшествии, как выяснилось, не было, но, тем не менее, есть о чем говорить и что анализировать.
Да, происшествие на Головинском шоссе нашло отражение в сегодняшней российской прессе. Наверное, все-таки была доля случайности и везения в том, что никто не пострадал. Но взрыв и пожар произошел в результате прорыва газопровода в районе станции метро «Водный стадион». Это стало результатом проводившихся там ремонтно-строительных работ. Виновники этого сейчас устанавливаются, но возникает впечатление, что это какое-то проклятое место. В прошлом году там же, в районе метро «Водный стадион», строители, которые устанавливали рекламный щит, пробурили туннель метро.
Да, строителям нужно быть осторожнее, когда начинают работать в районе станции «Водный стадион» в Москве.
Тщательнее, как говорил классик.
Спасибо, Михаил. Это был обзор российских газет, который подготовил Михаил Шевелев. Продолжается программа «Свобода в полдень». С 1 октября начинается осенний призыв в российскую армию. Главная особенность этого призыва – вступление в силу положения о независимой военно-врачебной экспертизе, принятого этим летом правительством Российской Федерации. Поможет ли данный документ решить проблемы нынешней призывной кампании и армии в целом? Это выясняла Тамара Леленкова.
Наконец, основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан стали распространяться и на призывников. Безусловно, у российских солдат появился шанс сохранить жизнь или не ухудшить здоровье. Другое дело, что здоровья в национальном масштабе осталось немного, тогда как количество призывников в связи с уменьшением срока службы требуется увеличить в 2 раза. К чему готовится в Союзе комитетов солдатских матерей России, я попросила рассказать ответственного секретаря Валентину Мельникову.
Всегда не успеют ребята отправить войска, как они побегут обратно. Не успеют они попасть в часть, как мамы побегут к нам с заявлениями и с медицинскими документами, что сын призван больным. Опять встретимся с тем, что наши командиры частей будут звонить и говорить: помогите. Прислали пополнение, там половину надо в госпиталь сразу на обследование, на лечение класть. Это самое ужасное, самое неприятное. Единственную логику наших товарищей по комплектованию вооруженных сил я улавливаю, что если койка в казарме опустела, надо обязательно положить туда новобранца. Никакой другой военной логики тут совершенно не просматривается. К сожалению, вот ребята по своему здоровью, по своим показателям здоровья, не могут на самом деле быть отправлены войска. И вот эти сейчас блаженные разговоры генерального штаба, что они в 2 раза увеличат призыв, я боюсь, что это обернется только судебными жалобами со стороны призывников. На самом деле все это непонятно, потому что количество призываемых формируется снизу от районных военных комиссариатов. Почему военные комиссариаты решили, что можно увеличить 2 раза, я не очень понимаю. Да, конечно, отменены отсрочки многие, социальные, у тех, у кого родители пенсионеры, инвалиды, вот у кого детишки до 3 лет. Студенческие отсрочки отменены. Очень беспокоюсь за тех, кто после колледжа и техникума поступил в институт в надежде на то, что у них будет отсрочка. А по 24-й статье закона о воинской обязанности их отсрочка как бы не упомянута. Их нету и в запретительной части, и нету в разрешительной части. И я боюсь, что ребята поступят, начнут учиться, а их будут призывать. В этом постановлении о независимой военно-врачебной экспертизе там все в порядке, кроме одного. Почему-то результаты вот этой независимой военно-врачебной экспертизы нужно отдавать военному комиссару. Он их будет передавать врачам, которые ведут освидетельствование. И снова человек должен проходить освидетельствование, и уже призывная комиссия будет решать, кто прав, кто виноват. Это неправильно, потому что экспертиза, она и есть экспертиза. Ее результаты должны представляться, ну, в крайнем случае, прямо на призывную комиссию, минуя вот это вот снова медицинское обследование. Поэтому мы с самого начала говорили, что в такой ситуации, когда человек не согласен с решением призывной комиссии, в том числе и по состоянию здоровья, надо обращаться в суд, ходатайствовать в суде, чтобы суд направил документы на независимую военно-врачебную экспертизу. Найти еще, где такая экспертиза есть. Там проблема организационная. Врачи должны получить лицензии из Департамента здравоохранения субъекта Федерации. Ну, одна такая независимая экспертиза в России есть, это точно. В Ростове-на-Дону. Там начальник лаборатории, которая занималась идентификацией погибших в Чечне, он ушел в запас и открыл судмедэкспертное бюро, независимое, в том числе и по проведению военно-врачебной экспертизы. Она стоит около 30 тысяч рублей. И вот тут как раз очень важно сделать это через суд. Потому что в суде, если я выигрываю дело, то военный комиссариат платит мне мои деньги. А если судья решает, что нужно провести экспертизу, то тогда бюджет платит за это. Поэтому через суд это намного эффективнее с любой точки зрения, и с возможностью вернуть расходы, и с возможностью напрямую использовать результаты этой экспертизы. Потому что судья уже сможет выносить решение сам.
Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц видит проблему с применением положений о независимой военно-врачебной экспертизе в другом.
Смысл этой инициативы, он вполне хороший. О том, что призывник, не согласный с заключением медкомиссии и полагающий, что у него есть то заболевание, наличие которого медкомиссия отрицает, имеет теперь возможность обратиться в любое сертифицированное медицинское учреждение, где пройти обследование. И в случае, если решение этого учреждения придет в противоречие с решением медкомиссии, должно быть произойти какое-то последующее разбирательство. То есть здесь у призывника появляется больше прав. Другой вопрос в том, что, конечно, этими возможностями располагают только жители больших городов. У всех остальных все та же райбольница и те же врачи, которые сидят в медкомиссии. Главное, что этот призыв, в нем будет известная сложность, поскольку призвать надо будет много людей. Уже заканчивают срок службы те, кто служил 2 года и 1.5. В этом особенность. Вторая вещь заключается в том, что, в общем-то, над Министерством обороны нависает неразрешенная проблема 2010-2011 годов. Тогда, совершенно очевидно, страна свалится в демографическую яму, и нужно будет призвать, если не будет сокращена численность, всех юношей, которые достигнут 18 лет. Ну, по разным прикидкам получается, что призывать должны где-то около 500 тысяч в год, а этого возраста достигнет 800 тысяч, при том, что сейчас чуть больше миллиона. В любом случае, перед верховным главнокомандующим, он же президент, станет ясная проблема. Или отказываться от нынешней системы комплектования вооруженных сил и решительно сокращать армию, или уничтожать существующую систему высшего образования. Надо сказать, что вот до недавнего времени у меня создалось впечатление, что вот заявления министра образования о том, что надо сокращать количество вузов, они как раз и направлены на ликвидацию нынешней системы высшего образования.
Прогноз малоутешительный. Принятые положения о независимой военно-врачебной экспертизе не только уменьшат количество несчастных случаев в армии, но и, учитывая общее состояние здоровья граждан, в значительной степени сократит ее ряды. Будут ли они пополнены за счет потенциальных студентов, станет известно, надо полагать, ближе к весне. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Лизунков. О политике, об экономике, об экологии, об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области и о многом другом беседа с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». В Екатеринбурге итоги 6-го международного фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская премия» подводили на фоне архитектурного скандала. Российские законодатели готовят сухой закон для нефтяников. В России снижена пошлина на экспорт нефти. Сотовый оператор «Вымпелком» хочет купить акции розничного продавца сотовых телефонов «Евросети». Это вот темы экономического обзора. И все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 19:30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области в школе поселка Беляевка рухнула лестница. По последним данным, погибли 5 человек, 10 ранены. Еще по меньшей мере 8 человек остаются под завалами. Из здания эвакуированы более 700 человек. Во Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдеев. Как сообщили в правоохранительных органах, машина одного из руководителей уголовного розыска республики была обстреляна на окраине города. От полученных ранений Чельдеев скончался, погиб и ехавший с ним в машине сын. В Москве ночь на среду умер известный художник-карикатурист Борис Ефимов. Ему было 108 лет. В прошлом году он был назначен главным художником газеты «Известия». Ефимов был больше всего известен в Советском Союзе как мастер политической карикатуры. В Грузии с сегодняшнего дня приступают к работе военные наблюдатели из Евросоюза. Согласно договору о прекращении российско-грузинского конфликта, к заключенному при посредничестве ЕС, европейские наблюдатели будут патрулировать районы, прилегающие к Абхазии и Южной Осетии. Президиум Верховного суда России признал необоснованно репрессированными и реабилитировал последнего российского императора Николая II и его семью. Договор между Россией и Украиной о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет продлен на 10 лет. По сообщению МИД Украины, об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел России и Украины в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На западе Пакистана в результате ракетного удара убиты не меньше 5 человек. 6 ранены. Утверждается, что ракеты были выпущены минувшей ночью с американского беспилотного летательного аппарата. В Сенате США сегодня запланировано голосование по плану спасения финансовой системы страны. В понедельник предложенный правительством план был отклонен Палатой представителей Конгресса США, что привело к снижению цен на мировых рынках. В Гаагском трибунале начинается процесс над бывшим начальником Генштаба Югославских вооруженных сил Момчила Перешичем.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Петербурге открылся медпункт для бездомных, а в Москве установлен российский рекорд цены на жилую недвижимость. Проданы апартаменты за 2,5 миллиарда рублей. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Сегодня на 77-м километре Новорижского шоссе будет заложен первый камень в основании международной гоночной трассы для проведения соревнований «Формулы-1». Стоимость проекта – 5,5 миллиардов рублей. Петербург. 4,5 миллиона рублей хочет взыскать через суд руководство завода «Форд» во Всеволожске в возмещении ущерба от простоя предприятия с рабочих, делегатов конференции, на которой принималось решение о забастовке осенью прошлого года. Москва. Столичные власти одобрили трехлетнюю программу строительства помещений для малого и среднего бизнеса. 10% городская доля при строительстве должна ограничить перепрофилирование объекта. Руководитель Департамента поддержки развития малого предпринимательства Москвы Михаил Вышегородцев объяснил журналистам, по каким принципам будут подбираться соинвесторы.
7 приоритетов – это инновационное предпринимательство, молодежное предпринимательство, это предпринимательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, все производство, которое мы поддерживаем, это социальный малый бизнес. Вот эти 7 критериев, они должны быть в основу положены отбора тех соинвесторов, которые будут участвовать в этой программе. Предприниматели ищут помещения, они уезжают, особенно в производственный малый бизнес, в Московскую область, потому что их вытесняет дороговизна московской недвижимости. И поэтому есть дефицит площадей и есть очереди желающих разместиться на длительный срок по постоянной, как бы не меняющей ставке арендной платы.
Петербург. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области не поддержали идею экологического движения против захвата озер о введении моратория на строительство в пределах береговой полосы Финского залива. Депутаты утверждают, что застройка и без моратория не может производиться. Москва. В Подмосковье вынесен приговор по делу о хищении избирательных бюллетеней для голосования в Электрогорске. Виновные – два бывших чиновника городской администрации и бывший начальник ОВД за то, что сорвали выборы в декабре прошлого года, получили по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Петербург. Первый медпункт для бездомных открылся во дворе благотворительной организации «Ночлежка». В вагончике душевая кабина и биотуалет. Любой бездомный может получить медицинскую помощь либо консультацию. Москва. В Москве были проданы 7-этажные апартаменты в 1300 квадратных метров за 2,5 миллиарда рублей в 6-квартирном доме на Чистых прудах с бассейном, парковкой и зимним садом на верхнем этаже. Риэлторы говорят об общероссийском рекорде стоимости квартир – более 50 тысяч евро за квадратный метр. Новости Москвы и Петербурга. 1 октября. Вера Володина.
Это «Свобода в полдень». В Екатеринбурге подвели итоги 6-го международного фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская премия-2008». Но это знаменательное событие происходило на фоне скандала вокруг реконструкции музейно-выставочного комплекса, расположенного в историческом центре Екатеринбурга. Мнения «за» и «против», а также итоги самого фестиваля в материале екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Дениса Каменщикова.
О реконструкции музейного комплекса на Плотинке в историческом сквере Екатеринбурга архитектор Рената Андреева узнала из телевизионного сюжета. Будучи представителем питерского архитектурного бюро «АЛЕН», она прилетела в Екатеринбург за сутки до торжественной церемонии подведения итогов международного фестиваля «Евразийская премия-2008» и в гостинице решила посмотреть местные вечерние новости. Утром отправилась осматривать Плотинку. Стены старого Екатеринбургского железноделательного завода, с которого 285 лет назад, собственно, и начинался Екатеринбург, старинные станки и механизмы, выставленные под открытым небом, музей истории архитектуры и промышленной техники Урала. Узнав из телесюжета, что все это будет переделано и убрано за стеклянные фасады, расстроилась.
Даже в Питере мы еще до такого не дошли. Конечно, я на стороне сохранения внешнего вида города, такого, какого он был. Только то, что это невозможно, это вполне очевидно, потому что время не стоит на месте, и город, который не развивается, не видоизменяется, он умирает. Но против башни «Газпрома» я однозначно.
Проект строительства небоскреба компании «Газпром» в Санкт-Петербурге обсуждали на общественных слушаниях, собирали подписи против строительства, устраивали пикеты и митинги протеста. В Екатеринбурге дискуссия пока заочная, но от этого не менее оживленная, говорит лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин.
По каждому зданию, как минимум какой-то референдум. Я не понимаю, как человек, любой архитектор, как бы хорош он ни был, может взять на себя ответственность, что я беру на себя ответственность, и мы вот это место историческое переделаем сейчас вот основательно.
Реконструировать собираются музей истории архитектуры и промышленной техники Урала, созданный преподавателями и студентами Уральской архитектурной академии 30 лет назад. Планируется закрыть внутренний двор стеклянной пирамидальной крышей. Здесь будет выставочное пространство с верхним светом, антресолями и конференц-зал. Стоящие сейчас во дворе старинные станки перенесут ближе к набережной. Фрагмент стены, находящийся в аварийном состоянии, укрепят. Фрагменты новых стен, обещают архитекторы, будут выполнены в кирпиче с сохранением масштаба, стилистики и исторических элементов. Остеклять фасады вроде бы не планируется. Проект, по словам главного архитектора Свердловской области Григория Мазаева, пока не утвержден.
Я хочу сказать, что на сегодня это проектное предложение. Он пока не прошел ни советы градостроительные, мнений общественности архитектурной, профессиональной будет еще высказано очень много на эту тему. Ну вот то, что у меня сегодня нарисовано, чтобы вы представляли, вот тот вот дворик, в котором стоят машины. Вот этот дворик очень деликатно перекрывается крышей с созданием крытого пространства. Никто его не собирается ломать, потому что вы с фасадной части вы увидите как раз восстановленную до уровня 18 века крышу, а свыше, сверху еще маленькая стеклянная пирамидочка. Вот все.
Именно эта пирамидка из стекла и вызывает наибольшие нарекания и опасения общественности. Однако главного архитектора области Григория Мазаева ни стекло, ни пирамидальная крыша не смущают.
Ну и что? Ну маленький какой-то объем появляется. 18 век остается 18 веком. Я как архитектор считаю, что это вполне возможно. И потом я не могу сказать, что стекло это вот оно у нас так раздражает. С моей точки зрения его как раз еще очень и очень мало. Потому что в основном-то, если вы посчитаете в процентном соотношении, в основном-то наши фасады это панели, частично присыпанные крошкой каменной, а частично голые и покрашенные. Поэтому я пока не вижу тут никакого перебора.
Церемония награждения Международного фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская премия-2008» прошла в резиденции губернатора Свердловской области. Тоже здание 18 века. Построено коллежским асессором Иваном Совковым. Неоднократно перестраивалось. Свой нынешний вид резиденция приобрела 10 лет назад. Один из залов перекрыт стеклянной пирамидальной крышей. От созерцания прозрачного потолка архитектора Ренату Андрееву отвлекли аплодисменты. Фирма «АЛЕН» получила гран-при архитектурного конкурса за проект морского пассажирского терминала в Санкт-Петербурге.
Очень приятно победить. Ожиданно-неожиданно, не могу сказать, просто участвуем. А если победа, это здорово, это похлёстывает, это значит, что надо еще стараться, соответствовать и, главное, расти профессионально, потому что все растут, да, и на следующий год привести еще что-то более интересное.
Гран-при в конкурсе студенческих работ достался четверокурснице Уральской архитектурной академии Александре Болдыревой. Гран-при в конкурсе дизайна в этом году присужден не был, не нашлось достойных работ. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
для жителей европейской части России со спутника HotBird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Государственная Дума России будет рассматривать в первом чтении поправку в закон о государственной монополии на производство и оборот алкогольной продукции. Следуя инициативе парламентариев нескольких регионов, федеральные законодатели хотят ограничить розничную продажу алкоголя в местах разработки недр. Проще говоря, речь прежде всего идет о сухом законе для нефтяников, газодобытчиков, шахтеров и других добытчиков полезных ископаемых, которые, по убеждению инициаторов запрета, во время вахты слишком часто коротают свободные часы за пьянкой, порой не успевая протрезветь даже на работе. Добыча нефти для Томской области – один из основных источников доходов в местный бюджет. Нефтяная и газовая отрасли дают рабочие места и стабильные заработки тысячам томичей. Что думают по поводу нового законопроекта в Томске, выясняла наш корреспондент Мелани Бачина.
Город Стрежевой на севере Томской области называют нефтяной столицей региона. Градообразующее предприятие «Томскнефть». Доходы от добычи нефти – основа не только стрежевского бюджета, но и областного. Сырье пока остается главным ресурсом Томской области. В Стрежевом по вахтовому методу работают сегодня тысячи человек. Мэр города Алексей Трошин законодательную инициативу запрета розничной продажи алкогольной продукции в местах добычи полезных ископаемых одобряет. Он говорит, алкоголь – одна из главных причин несчастных случаев на производстве.
Я эту инициативу полностью одобряю, поддерживаю, и мы давно ее ждали, потому что это стрежевой город нефтяников, и много бед происходит, особенно когда привозят в центральную городскую больницу по скорой помощи из вахтового поселка людей, получивших травму, увечья в связи с алкогольным опьянением. Хотя сейчас руководство принимает довольно жесткие меры, но сами знаете, у нас на Руси в этом плане удержу нет. Это же не только мы какое-то ноу-хау производим. Это давно уже опробировано на Западе, вот, в частности, на платформах, которые добывают нефть на шельфе. Там полностью запрещено. И никогда никто не увидит никакой продажи, ни потребления. И народ это воспринимает как должное.
В эффективности запрета продажи алкоголя в вахтовых поселках сомневается депутат Госдумы Томской области Владимир Долгих.
Если захотят привезти, привезут. А в недропользование идет сейчас народ такой, который привык пить. Иначе там делать просто нечего. Вы сами представляете, 12 часов работы, остальное что? И условия такие. И всю жизнь. Вот я сам с поселка, у нас там нефтегазодобывающее учреждение, управление находилось. И пол поселка постоянно жило на вахте. Куда только они не ездили. И всегда пили. Ну, не так надо бороться с этими вещами. Надо культурой бороться. А мы все хотим запретами все делать. Не решишь это дело запретом никогда.
По словам Владимира Долгих, после запрета на продажу алкоголя в местах добычи полезных ископаемых проблем может только добавиться. Например, появится черный рынок, где будут продавать некачественный продукт. В любом случае, уверен депутат, примут законопроект или нет, в вахтовых поселках от этого вряд ли что изменится. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости. В Оренбургской области, по последним данным, погибли 5 человек, 10 ранены, еще 8 человек находятся под завалами. В школе поселка Беляевка рухнула лестница. Во Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев. В Грузии с сегодняшнего дня приступают к работе военные наблюдатели из Евросоюза. На западе Пакистана в результате ракетного удара убито не менее 5 человек, 6 ранены. В Сенате США сегодня запланировано голосование по плану спасения финансовой системы. В Гаагском трибунале начинается процесс над бывшим начальником Генштаба югославских вооруженных сил Момчила Першичем. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В России снижена пошлина на экспорт нефти. Сотовый оператор «Вымпелком» хочет купить акции розничного продавца сотовых телефонов компании «Евросеть». Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
С сегодняшнего дня все работающие граждане России, желающие участвовать в программе стимулирования добровольных пенсионных отчислений, могут подавать заявление о присоединении к ней. Закон предусматривает 100% софинансирование со стороны государства таких пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер будет ежегодно вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Заявления на участие в программе, которая начнет действовать с 1 января 2009 года, принимаются в течение 5 лет. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снижается впервые в текущем году до $372.20 центов за тонну. Это на 23% ниже действовавшей ранее ставки. Экспортная пошлина на нефть в России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Однако в этот раз ставка пошлины была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти «Urals» не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. Компания «Лебедянский», контролируемая вторым по величине в мире производителем прохладительных напитков американской компанией «PepsiCo», сделала предложение о выкупе у других акционеров примерно 19% своих акций более чем за $330 миллионов в пересчете. Первый пакет бумаг «Лебедянского», более 75%, «PepsiCo» купила в конце августа примерно за $1 400 миллионов. «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков. Его доля на внутреннем рынке сейчас составляет около 30%. С учетом этой сделки компании «PepsiCo» уже принадлежат в России 6 заводов, выпускающих безалкогольные напитки. Компания «Вымпелком», второй по величине оператор сотовой связи в России, направила в Федеральную антимонопольную службу заявку на покупку пакета акций компании «Евросеть», крупнейшего в стране розничного продавца сотовых телефонов. Размер пакета не сообщается, однако, по словам представителя «Вымпелкома», он меньше контрольного. Во второй половине сентября было объявлено о покупке «Евросети» инвестиционной компанией, принадлежащей российскому предпринимателю Александру Мамуту. Другие детали сделки не сообщались, в том числе не назывался и ее объем. Однако, по экспертным оценкам, стоимость покупки могла составить около $400 миллионов, без учета долга компании «Евросеть», составляющего примерно $850 миллионов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 37 копеек, на 12 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 50 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии рядом со мной наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Значит, в программе «Свобода в полдень» спортивный обзор. Добрый день.
Добрый день. Главная тема сегодня – футбол. Начну с последних результатов в Лиге чемпионов, с вчерашних результатов в группе «H». Второе подряд поражение потерпел питерский «Зенит», уступивший на своем поле мадридскому «Реалу» 1-2. Все голы были забиты в первом тайме. На 4-й минуте защитник «Зенита» Томаш Губачан послал мяч в свои ворота. На 25-й Дании сделал счет равным, а на 31-й победный мяч для «Реала» забил Руут ван Нистелрой. Это вторая победа мадридского клуба подряд. Что касается второго матча, то он завершился, можно считать, сенсационно. Белорусский «Батэ» сыграл в ничью в Минске с туринским «Ювентусом» 2-2, причем «Батэ» вел по ходу встречи 2-0. Итак, после 2 туров у «Реала» 6 очков, у «Ювентуса» 4, «Батэ» имеет 1 очко, а на последнем месте без очков пока «Зенит». Киевские «Динамовцы», выступающие в группе «Ж», сыграли в ничью 0-0 с футболистами турецкого «Фенербахче» в Стамбуле. И в этой же группе «Арсенал» в Лондоне одержал крупную победу над «Порту» 4-0. У английского клуба стало 4 очка, у «Порту» осталось 3, у «Динамо» теперь 2. На последнем месте «Фенербахче» 1 очко. В группе «Е» «Ольборг» дома уступил «Манчестер Юнайтед» 0-3. «Вильяреал» выиграл у «Селтика» на своем поле 1-0. «Манчестер Юнайтед» и «Вильяреал» имеют по 4 очка теперь, а «Селтик» и «Ольборг» по 1. В группе «Ф» Фиорентина и Стяо голов друг другу не забили 0-0. Бавария и Лион также сыграли в ничью 1-1. Мюнхенский клуб имеет теперь 4 очка, Фиорентина 2, Стяо и Лион набрали по 1 очку. Сегодня пройдут еще 8 матчей в группах А, Б, С и Д. Но вот в отличие от «Зенита», в ответных матчах первого раунда розыгрыша Кубка УЕФА успешно выступил ЦСКА, который одержал вновь победу на своем поле, на сей раз над Славином хорватским, со счетом 1-0. В первой встрече ЦСКА выиграл в гостях 2-1. В московском матче гол ЦСКА забил Алексей Березуцкий в первом тайме. И еще один матч прошел. Сент-Патрик Атлетик из Ирландии и Герта немецкая сыграли в ничью 0-0. В первом матче Герта выиграла 2-0. Таким образом, как и ЦСКА, немецкий клуб вышел в групповой этап розыгрыша Кубка УЕФА. Два российских клуба продолжают еще участие. Предстоят ответные матчи первого раунда. Москва и Спартак, напомню, продолжают участие в первом раунде. Что касается московского матча, то некоторые подробности у нашего корреспондента Игоря Швейцера, который побывал на вчерашнем матче.
Народная мудрость гласит: обжегшись на молоке, дуют на воду. В данном случае речь идет об оценке соотношения сил между российскими участниками Еврокубков и практически любыми их соперниками. С одной стороны, Славин из хорватского городка Капривница, знаменитого производством приправ, вроде бы не самый сложный оппонент для обладателя Кубка УЕФА 2005 года. Также в пользу ЦСКА говорила и победа в гостях в первой встрече. С другой стороны, Славин тогда имел некоторое игровое преимущество, а на днях победил со счетом 2-0 крепкое загребское «Динамо». Также нельзя забывать, что балканские команды, даже не титулованные, в принципе имеют довольно высокий уровень мастерства и характер. И это, кстати, однажды обернулось для ЦСКА Валерия Газаева позором. Имя «Вардар» любители футбола, особенно армейские болельщики, запомнят надолго. Однако опасения осторожных болельщиков были напрасны. Даже в несколько ослабленном составе ЦСКА по всем статьям обыграл хорватскую команду. Да, пусть и не крупно, всего 1-0, но при этом не вызвав никаких сомнений в своем преимуществе. В том числе и у тренера гостей Милана Петковича.
Я в первом ряду честитам коллеге Газаеву.
Я хочу поздравить своего коллегу Газаева с заслуженной победой. Желаю ЦСКА отличных результатов в основной стадии Кубка УЕФА. Мы будем из Хорватии наблюдать за ее выступлениями и болеть за нашего сегодняшнего соперника. ЦСКА был сильнейшим в этой паре и заслуженно проходит дальше. У нас был шанс выступить лучше, но мы его упустили в первой встрече, не реализовав ряд выгодных моментов. Однако класс ЦСКА был и есть выше, поэтому результат в обоих случаях в пользу этой команды. Очевидно, это было и сегодня. Соперник делом доказал, что является командой более высокого уровня, нежели Славин. Да, мы старались, даже рисковали в конце игры, надеясь хотя бы для сохранения престижа добыть почетную ничью в гостях. Но итоговый результат справедливо отражает соотношение сил. Мне показалось, что ЦСКА играл не на пределе возможностей и готов был прибавить, в то время как мы, полностью выложившись в матче чемпионата Хорватии против загребского «Динамо», показали максимум того, на что способны сегодня. У нас молодая формирующаяся команда. Мы в этом составе лишь 3 месяца. Много новых игроков, в то время как ЦСКА является хорошо сыгранным коллективом, у которого до конца сезона осталось 2 месяца. Есть и фактор искусственного поля Лужников. Мы с такими полями практически не знакомы, никогда не играли на них, лишь провели несколько тренировок перед поездкой в Москву. Но это не главное. Главное, что наш соперник ЦСКА продемонстрировал футбол лучшего качества.
Так считает тренер хорватского «Славина» Милан Петкович. Конечно, в словах зарубежного специалиста немало комплиментов, но по существу он абсолютно прав. Хотя, победив, ЦСКА не показал особенно яркого футбола. По разным причинам. Вот мнение тренера команды Валерия Газаева о победе, о ротации в составе, об игре дома и в гостях.
Вышли в групповой этап Кубка УЕФА. Это главная задача была в этих 2 матчах. Поэтому мы ее решили спокойно, без всяких напряжений. У нас очень тяжелый матч был в Славине, поэтому там выиграли. Но матч очень тяжело складывался. В целом здесь домашний матч, конечно, было полегче. Мы вообще стараемся, в принципе, проводить минимизированную ротацию для того, чтобы дать возможность игрокам восстановиться, потому что, если взять за последние 12 дней, мы сыграли 5 игр официальных. Если брать с 14 числа, то 6 за 16 дней. Так что это очень такой плотный график. Мы стараемся игрокам дать возможность полностью восстановиться. Насколько это получается, конечно, наверное, не на 100%, потому что мы не можем, так сказать, взять и 11 человек новых поставить. И это, наверное, было бы неправильно. И я думаю, в таких турнирах, наверное, конечно, есть приоритет домашнего поля, но не настолько, как на национальном первенстве.
Так оценил итоги противостояния со Славиным Валерий Газаев. Противостояние, выявившего явное превосходство московской команды, но, по-видимому, так и не давшего ответа на несколько вопросов. Главный из них – на что же все-таки способен сегодняшний ЦСКА? И что имел в виду тренер побежденной команды, говоря о потенциале армейцев столицы? Что это лишь превосходство над конкретным соперником, либо сила, способная вновь принести им отнюдь не локальный успех на международной арене?
Игорь Швейцер, мой коллега, побывал на вчерашнем матче, ответном матче первого раунда розыгрыша Кубка УЕФА. ЦСКА Славин. Да, действительно, трудно дать ответ на вопрос, в каком состоянии нынче находится армейский клуб, каков его потенциал. Но не будем забывать, что ЦСКА борется на два фронта сейчас, бросился вдогонку за Рубином в российском чемпионате. Ну, и поэтому, имея преимущество, имея победу над Славином в гостях, мог себе позволить клуб Валерия Газаева, конечно, не выкладываться на все 100%, будучи уверенным в успехе, ну, с этой, естественно, слабой командой. Нет сомнений никаких. Повторю еще раз, репортаж с матча ЦСКА Славин сделал наш корреспондент Игорь Швейцер. На этом о спорте все. О том, как завершатся сегодняшние спортивные события, вы узнаете, заглянув на нашу страничку интернет-портала www.svobodanews.ru.
Спортивный обзор в программе «Свобода в полдень» представил Дмитрий Морозов. Закончился очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Вышел в свет первый номер газеты «Московский корреспондент», которая в свое время была закрыта из-за непроверенной публикации о свадьбе Владимира Путина и Алины Кабаевой. Издание принципиально изменилось. Какое оно теперь? И почему его будет сложно купить в киосках? Об этом расскажет главный редактор газеты «Московский корреспондент» Акрам Муртазаев. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я послушал своих избирателей и подумал, что сейчас не время призвать американцев к тому, чтобы...
Несколько ошеломительно, учитывая, что мы здесь на самом деле играем с огнем, утверждает.
Кстати, мощного взрыва, который был слышен по всей Назране, пострадали...
Законопроект провалился. Кризис никуда
не делся. Между Россией и Грузией была бедствием, которое нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.